Моя дорожка полетела.
И моя полетела.
Так, меня хорошо слышно?
Да.
Хорошо. Поехали. Доброго времени суток, 5 ноября 2017 года, и в вашем МП3-эфире 264-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня, если не ошибаюсь, первый ноябрьский выпуск.
Да.
И с нами Роман.
Привет-привет.
Да, всем привет. Будем надеяться, что сегодня у нас и со связью, и с техникой все будет окей. Ничего не отвалится по дороге. Так что, ну что, Роман, тебя давно с нами не было. Есть тебе что рассказать интересного?
Ну, я уже пришел и сказал, что я захвачен этой всей идеей. То, что теперь команда программистов может написать полностью работающее приложение, ну, полностью приложение, завернуть в этот филмчарт и засунуть в облако. То есть в майкрософтовский Azure, там гугловское, там, я не знаю, амазоновское. Потому что они все это поддерживают Kubernetes. И это круто. Так что всем рекомендую с этими продуктами ознакомиться. Сразу ваша стоимость возрастет.
Да, надо будет где-нибудь поднять такой пул виртуалочек и с ними поиграться.
Да, но оперативки надо много. Нет. Сразу. 8 это минимум. Ну, а лучше 16 или 32.
Естественно, все современные изделия, скажем так, по деле, они как-то любят оперативочку, любят.
Вот. Зато гибкость. Зато гибкость, потому что стоимость нервов там, разработчиков, она оказывается все равно выше, чем оперативной памяти.
Ну, это все понятно. Видишь, я человек, который привык считать тики процессора, поэтому мне, когда я вижу вот некоторый код, мне грустно становится.
Нет, тут
но мы с тобой уже много раз входит. Устраивали.
Тут уровень абстракции. То есть ты абстрагируешься, то есть разработчик абсолютно абстрагируется от вообще железо, то есть это операционная система.
Ну, ладно. Мы с тобой уже много раз на эту тему холиварили, у меня своя позиция, у тебя своя, обе имеют право на жизнь, поэтому предлагаю потрогать наши темы. Что на тебя такого интересного смотрит?
Ну, вот что тебе нравится? Самую первую тему ты вот поставил.
Скафки?
Да.
Мы не ищем легких путей, мы просто используем Кафку, да?
Нет, на самом деле, вот про поводу Кафки, у меня вот тут как раз тоже связано с моей работой. Был такое у нас собрание бородатых программистов, и что лучше использовать, Rabbit, MQ или Кафку, да?
Ну.
И нет, там у него есть и того преимущества, и сего преимущества. Угу. Вот. И в итоге пришли к тому, что я вот просто так вот взял, нагуглил, есть Spring Cloud Streams. То есть штуковина, которая у Spring есть библиотечка, которая позволяет абстрагироваться от того, используешь ты Kafka или Rabbit. Mm-hmm. И все. То есть решили использовать ее, потом по ходу переключаться.
Ну, то, что я слышал, как бы не могу подтвердить, да, что в плане настройки разной тонкой и там работы с шифрованием Rabbit немножечко более сложен именно в настройке поддержки. Кафка в этом плане действительно проще. Там несколько строк в конфиг и вперед полетели.
Да, а мне казалось наоборот.
Ну вот мне всю жизнь казалось тоже наоборот, но как бы вот есть такое мнение. Не могу сказать. Rabbit я использовал Aziz. Он мне предоставлялся как сервис, и я его сам не поднимал. С Кафкой же я имею удовольствие общаться, ну, практически ежедневно. Ну, обычно с ней, кстати, мало проблем. Обычно проблемы с кодом, который с ней работает. Но это, возможно, просто проблема от конкретного кода. А сама Кафка стабильна. Особенно, когда ты ее поднимаешь там на 2-3 нодах, собираешь в кластер, она прям так живет и лопатит тонны сообщений.
Ну, тут у меня был опыт, когда Кафка повисала. А может, это просто наш код написал, не знаю. Ну, перезапуск Кафки помогал.
Ну, с чисткой топиков, наверное.
Я не знаю, нет, просто... Что там делали, я просил, перезапустите мне вот эту Кафку по этому IP. Мне перезапускали, и становилось легче.
Ну, чтоб connection отвалился, видимо. То есть, ну, прикол в том, что Кафка написана на Scala. Вот, и наконец-то они зарелизились для ветки 1.0.0. У них очень такая сложная нумерация, потому что сначала у них идет версия скалы, на которой она собрана, а потом, собственно, сама Кафка. И вот мы, видимо, с 1.1 перешли на 1.0.0.
Ну да. Тут...
У нас приходит поддержка Java 9. Улучшилась производительность при использовании TLS. Ускоренный процесс контролируемого завершения работы. Новые метрики поддержки состояния. Ну, слушай, для мониторинга хорошо. Девятая Java, но это, видимо, просто стильно, модно, молодежно.
Ну да, вот. Это как прикол, но Spring с поддержкой девятой Java.
Мы просто добавили ее,
да? Да, мы просто ее добавили.
Мне интересно, вот какой-нибудь большой продакшн сейчас еще девятую Java юзает? Уже, точнее.
Да я... Нет, я думаю...
Я подозреваю, что на восьмую-то далеко не все мастодонты перешли.
Не, ну восьмая-то нет, уже живенькая. А вот девятая, я просто периодически... Ну, я на Твиттере подписан на разных людей, джавистов, и периодически вижу какие-то трешаковые вещи с девятой Java. Может, они, конечно, преувеличивают, но... Что-то такое ощущение, что там есть какие-то дефекты, которые могут неожиданно вылезти, и нет, страшно. То есть, если меня спросят, Роман, а ты что выбираешь, 8-ю Java 9 для какого-нибудь Enterprise, я бы сказал, нет, постойте, давайте 8-ю. Как, до первого сервис-пака, да. Как там говорили, винду?
Да, да? До второго, да, даже
до второго, в этом случае. До второго сервис-пака не надо использовать это.
Да-да-да-да-да.
Вот.
Вот, кстати, вывод... статуса активных задач в некий публичный IP наконец-то. У Kafka, кстати, есть такая проблема, что Rabbit внешне выглядит проще, потому что ну, он by default предоставляет веб-мордочку для работы с ним. Kafka — это такая суровая энтерпрайзная вещь, которая там рулится с консолью, кучей команд, и by default мордочки к ней нету. Вот. Возможно, поэтому у нее такой вот сложился за ней ореол сложности и таинственности. Ну, плюс, конечно, использование разными сложными проектами на вроде Hadoop.
Не, ну Kafka... Я, кстати, вот слышал, что это яндексовская распределенная база, блин, вот, которая они метрику хранят. Она тоже использует Tarantle, Kafka,
по-моему,
у себя под капотом.
Ну, так много чего использует Kafka под капотом, когда начинаешь копать.
Да. Так что Kafka тоже хорошо бы знать.
Только ну да, ее надо. Если ее правильно приготовить, она прям очень приятная в работе. И действительно стабильная.
Короче, подкаст «Витая пара» рекомендует Kafka.
Да, но ее надо уметь. Давно уже пора выпускать стикеры, которые вот.
Ой, кстати,
рекомендуют.
По поводу стикеров, я сейчас в последнее время стал активно пользоваться Телеграмом и открывая для себя дивный мир стикеров Телеграма, оказывается, столько их прикольных, классных.
Ну, а меня эта наскальная живопись раздражает, как обычно. Я за широкие, красивые повествования, хорошим слогом и все такое.
Ты знаешь, это была же как-то фразочка. Сейчас люди стали использовать смайлики. Это деградация. Но сейчас как в древности, да? Как в древности. Но сейчас хуже. Раньше они рисовали, а теперь просто на них тыкают.
Да, 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 да.
То есть вообще абсолютная деградация.
Ну, так, знаешь, это мы можем прям отдельный подкаст начинать на тему там современном общении и как оно, что происходит в реальном мире, но я понял, что... Кстати, у нас тут нет этой статьи, она у меня там добавлена в Pocket на дочтение скорее, на тему того, что сейчас сложно быть программистом и не иметь там каких-то pet-проджектов на GitHub'е. Что прям это некоторыми компаниями воспринимается как такое очень плохо-плохо-плохо. Вот.
Плохо иметь свой проектик когда... маленький?
Плохо не иметь ничего на Git. Вот. Там будь ты админ, будь ты какой-то программист, если у тебя нет какого-то домашнего проекта, который ты пилишь там по выходным и все такое, то ты типа вот такой специалист второго сорта.
Блин, ну ты вовремя сказал. Я как раз это неделю назад зарегистрировался на GitHub'е.
Ну, я примерно тогда же.
Ну, мы переходим в разряд приличных программистов, затишников.
Да, я просто, знаешь, вот сталкиваюсь с тем, что когда люди с тобой общаются, ну и что ты айтишник, они начинают спрашивать, какие у тебя цифровые хобби. Их очень сложно убедить, что я дома не люблю сидеть и ковыряться в чужих там конфигах, кодах. Дома там строю модели, играю с ребенком и все такое. Ну, мы опять отходим.
И, ну, это важно.
Вот, да, но это важно. Что бы нам такое еще взять, о чем мы можем с тобой поговорить? Давай, наверное, Samsung?
Давай.
ты же у нас... А, ты у нас любитель Sony. Ты у нас не любитель Samsung.
У меня был телефон Samsung. И планшет Samsung был.
Ну, у меня очень давно был телефон Samsung. Он был еще даже не на Android. Вот такой я старый.
Не, ну, у меня был Samsung Galaxy S4 Mini.
Вот. Samsung представила ферму для майнинга биткоинов, собранных из старых Galaxy 5S.
Ну...
Сделано это в рамках программы Samsung, нацеленной на то, на переиспользование старых девайсов. То есть, как технологии, как там, телефон у нас может не устраивать, но внутри достаточно мощный чип, много оперативной памяти, и его можно как-нибудь переиспользовать. Там, как видеозвонок, как ферму для майнинга биткоинов, в каких-то своих поделках. И Samsung предоставляет определенные IP и предоставляет набор инструментов, которые позволяют вам переделать данный аппарат под свои нужды. Вместо того, чтобы его просто выкинуть. Как тебе?
Нет, тема-то на самом деле серьезная, она уже не нова. То есть можно, если в Яндексе каком-нибудь набрать, что делать старым телефоном, то идей будет очень много. То есть самый-самый...
Да, но... Да,
что?
Но обычно эти идеи не получают поддержки со стороны самого производителя девайса, ведь именно там захачить прошивку и добавить в нее какие-то новые функции — это основная проблема, с которой сталкиваются подобные самоделкины.
Не,
вот теперь Samsung, по-моему, первый на моей памяти, кто идет навстречу вот таким самоделкиным и хочет создать некоторое такое портфолио продуктов в стиле очумелых ручек.
Не, ну да, но вот получается сейчас вот современные телефоны, да, то есть у них есть USB-шник есть, он же работает, то есть там тоже можно, у меня даже есть этот переходничок из микро-USB на обычный USB, что-то можно подключить, вот. А потом, вот я на самом деле серьезно думал, какой-нибудь старый телефон, например, положить в машину, да, подключить его как-то к автомобильной сети, и чтобы он у меня всегда работал, как получается, где-нибудь там, как GPS-трекер, да, как там звук, потом как регистратор, но вот было бы удобно к нему эту камеру как-то сделать, и как регистратор, пускай он там всегда снимает.
Внешнюю камеру
подцепить. Да, не жалко. Да? Вот. Ну, первое, что приходит на ум, это использовать камеры в качестве там, какого-то регистратора. Удобная штука.
Ну, да много чего можно сделать, вообще много во что можно превратить старый телефон. И вот здесь Samsung одна из первых идет навстречу вот таким кулибиным.
Да, это ну, просто развлекуха, я думаю.
Ну, знаешь, эта развлекуха позволит сэкономить кучу девайсов,
да,
которые не будут выкинуты.
На майнинге биткоинов.
Не-не-не, ну нам понятно, что майнинг биткоинов это просто напоржать, там хешрейт будет никакой.
Тут мне пишут, что довольно нет на, как сказать, на киловаттах, да? То есть получается, сколько потратит PC-шка и сколько потратит армовский процессор, у них получается очень хорошая эффективность.
Угу.
Да, вот тут они сравнивают 8 Galaxy S5 с i7 2600. И по киловаттам они выигрывают.
Ну, естественно, по затратам на энергию телефончик всегда будет.
Ну, это на самом деле не очень очевидно, потому что я всегда считал, что вот армовские процессоры, они энергетически более эффективны за счет того, что они умеют засыпать. А не потому, что они там супер как-то там сделаны. А вот оказывается, что в принципе сейчас они как-то делают так, что лучше считают. Лучше, то есть эффективнее энергии используют под нагрузкой. Вот это для меня интересно.
Именно потому, что все-таки, если я правильно помню, x86, x64 архитектура, она до сих пор остается CISC, а ARM это все-таки RISC архитектура. То есть, как бы они не все умеют так хорошо делать, а только какую-то часть инструкции они выполняют прям очень-очень быстро.
Ну.
И на это идет как раз упор.
Это на самом деле очень интересно. Прям. Потому что сейчас Винда будет поддерживать армские процессоры.
Ну, она уже это делает. На квалках запускаются железки.
Уже есть продукты реальные? Что-то я только слышал, только что они.
Нет, продуктов нету, но игры идут, и игры идут очень активные.
Вот. И так что... И вообще очень страшно волнуюсь я за Intel. Что будет с Intel?
Ну, а что с ней случится?
Ну, что случится? Ну, они потеряют этот рынок. И даже настольные компьютеры, то есть, которые там PC-шки, они могут просто уйти. И что им останется? То есть, что-то у них совсем нишевое останется у Intel.
Ну.
И это, не знаю. И эпоха уйдет.
Ну, эпоха, она потихонечку и уходит, и вот она уходила, и только взлет криптовалют ее как-то вернул немножко к жизни. А что будет дальше, ну, надо будет сделать, посмотреть. Может быть, она все-таки дойдет до своего логического завершения.
Че, нет, криптовалюта AMD заработала на своих видеокарточках.
Ну, и Nvidia заработала неплохо.
А Intel, что, а Intel-то нет? Опять? Ну. Что у меня графики, ускорители интеловские?
Ну, кстати, вот если уж упоминать AMD, можно про них поговорить, что, как они обещали, они представили, наконец-то, мобильные чипы серии Ryzen.
Mm-hmm.
Вот. Это все-таки не урезанные там A5, A10, которые сейчас у них есть, а полноценные ноутбучные чипы, которые у них помечаются как Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 это 2700U. Что мы имеем? У пятерки базовая частота 2 ГГц, в бусте 3,6. Седьмой Ryzen это у нас стартует с 2,2 ГГц, в бусте 3,8. То есть он чуть-чуть пошустрее. Оба содержат в себе графику Radeon Vega. Не сталкивался с ней, ничего не могу про нее сказать. Вроде как холодные, вроде как вот это логичное продолжение развития линейки Ryzen. Вот мне ощущение, что у AMD сейчас есть очень большие шансы воспрять духом и потеснить Intel на привычных для него рынках, и тем более на ноутбучных рынках.
Да, вот сейчас ARM-ах выпустят, и все. И тогда и Intel, ну, и AMD останутся ни с чем.
Ну, AMD останется в приставках, так что, а вот Intel придется искать, куда ему приткнуться.
В общем,
нечто интересное, то, что тренд, который я вокруг себя замечаю, да, если раньше любой ноутбук это был исключительно поляна Intel, и AMD я там не видел, то я сейчас все больше и больше вокруг себя вижу ноутбуков на AMD-шных процессорах. Может быть, конечно, кризис играет не в пользу Intel, они все-таки дороговасты. Но если появятся нормальные ноутбучные процессоры от AMD, а на Ryzen я пока не видел какой-то особой критики и какого-то особого негатива в их сторону, то чем черт не шутит, и AMD очень может выстрелить.
Да, тут пишут, что выпустит Acer, HP, Lenovo.
Ну, извините, это просто триада основных производителей. Если еще Asus уговорят, то будет вообще ништяк.
Ну, не, ну, получается, вот HP или Lenovo, это же как раз энтерпрайзные ноутбуки. То есть большие корпорации, ну, да, закупят, и все попрет.
Много. Неужели мы увидим какой-нибудь ThinkPad на ноутбуке?
На AMD, да, получается. ThinkPad, да, на AMD.
Я уже заговариваюсь немножко. Why not? Ты вообще как относишься к этой гордой компании Advanced Micro Devices?
Да, у меня все равно. У меня был когда-то. Я все время все живу на Intel'ах. Был у меня когда-то Athlon. Да. Я помню.
2500 плюс.
Не знаю, что-то около того. Я помню, что он жутко грелся. И мне пришлось идти в магазин, чтобы купить кулер с медной вставкой. Потому что ничего остальное не охлаждало. Но тогда это было очень круто.
Ну да, да. Да, тогда они только появлялись. Да,
и он был такой огромный такой радиатор еще, и шумный вентилятор.
Мы с тобой еще помним, когда крутость видеокарты измерялась мегабайтами.
Да, не, ты меня, у меня отец припаял мегабайт к видеокарте. Вот это было круто.
Ох.
И это работало.
Ну... Да, я такого уже не застал, я ничего не паял, я просто помню, что у меня был, я и заходил в магазин, спрашивал какую-нибудь игрушку, меня интересовались характеристиками компа, у меня видях на 128 метров, и вопросов ко мне больше не было.
Хо-хо-хо, понты.
Ох, как, понты.
GeForce, Riva TNT. Нет?
Нет, у меня Radeon уже был.
А,
Блин, какой?
Нет, Radeon, Radeon я тоже никогда не пользовался. То есть, если видеокарта, то NVIDIA. Все.
Вот у меня только несколько лет назад взял первую NVIDIA в своей жизни. До этого все были Radeon'ы.
Ну, у меня NVIDIA, потому что я всегда боялся, что у них драйвера нехорошие. И в Linux тоже драйверов нормальных не было. А вдруг я захочу Linux?
С Linux это была отдельная боль, да, это Radeon. У меня сначала появился Radeon, а потом появился Linux, да, это было больно. Так, ладно, давай выбирай какую-нибудь еще тему. Из тех, что, может быть, что ты принес.
Мне нравится то, что Skype для Linux перестал поддерживать процессоры AMD старше 5 лет.
И чем она тебе так нравится?
Мне нравится то, что действительно вот сейчас в принципе, например, под Android, да, то есть обсуждают то, что Android поддерживает, там, приложение поддерживает такую-то версию Android. Или Windows поддерживает процессоры тоже, там, они тоже какие-то старые процессоры перестали поддерживать. Семерка новый не поддерживает, десятка старый не поддерживает.
Да-да-да, есть такая тема.
Это, причем тема начала возникать буквально, не знаю, ну вот год или два, не больше.
Вот, ну, потому что...
Просто тормозило там еще что-нибудь, да.
Да, раньше все просто тупо тормозило. А сейчас мы дошли до того, что вычислительная мощность даже старого процессора настолько большая, что, ну, очень сложно написать такой говнокод, неявный, да, который будет на нем дико тормозить. Вот, поэтому пошли бороться по-другому. Просто Skype собирается с использованием тех инструкций, которые не поддерживаются старыми AMD-шками. Ну. С другой стороны, блин, вот кому сейчас нужен Skype?
Ой, я вот с удовольствием пользуюсь.
Кроме как для собеседований.
Я с мамой и дедушкой разговариваю.
Не знаю, я на днях лишний раз, еще один раз протестировал этот видеосвязь в WhatsApp-овскую, видеозвонки, и знаешь, из Леруахи показывают жене там какие-нибудь баночки, которые ей нужны, вот, очень удобно. И оно не так жрет батарею, трафик и мои нервы, как Skype.
И, кстати, на моем тарифе WhatsApp безлимитный?
Ну, на моем тоже, но мы сейчас не рекламой сотовых операторов занимаемся, хотя они могли бы нам занести.
Да, нет, ну Skype точно не безлимитный. Хотя он сколько там тоже сожрет. Вот, еще, кстати, по поводу Skype проскакивала новость, то, что они обновили свои клиенты там под Windows, там, типа, там новость, типа, заголовок изменила до неузнаваемости. Ну, я изменений, честно, не заметил. То есть, виндовый Skype, он как был нормальным, так и остался, разницы не заметил. Ну, а андроидный Skype, он как был, стал говном в какой-то момент, так и остался.
Ну, он и им был, давайте будем.
Нет, раньше он был нормальный, он был попроще как-то. А сейчас я реально, у меня периодически я пользуюсь на своем телефоне скайпом, и я вообще не понимаю, как с ним делать. Там что-нибудь отправить, что-нибудь там, просто как найти контакт. Все не очевидно, я не знаю. Это, наверное, они заказали у индусов, прости.
Ну, нет, это они просто писали чужие для хищников.
Может быть, не знаю, как у них так получилось. То есть, видимо, тоже... Получается, видимо, как бы была команда классная Skype, да, которую разрабатывали. Потом их купил Microsoft, огромная корпорация, и там суровые менеджеры сказали, а мы сделаем как надо. И получили, то получили.
Я просто вспоминаю ранние версии Skype под Android, когда, прости господи, вылезающая экранная клавиатура просто намертво перекрывала поле ввода. Вот это я помню точно было.
А, то есть у них какая-то у Skype была своя клавиатура?
Нет, ну просто, допустим, я хочу отправить сообщение, и там у меня гугловская, Swift, любая клавиатура, какая бы у меня не была, да? Если ты там WhatsApp пытаешься вести, он просто ресайзит окошечко, выделяет место под клавиатуру, и у тебя поле ввода уезжает немножко вверх, да? Угу. Находится над клавиатурой. У Skype этого не происходило, просто у тебя вылезает клавиатура, перекрывает напрочь поле ввода, и ты там куда-то в пустоту телепатически набираешь.
Ну, важно, что поделаешь.
Да. Ну, в этом Skype никогда не отличался какой-то такой стабильностью, скажем так. Да не, скажем, ну,
все-таки
так.
Предыдущая версия была нормальная, мне нравилась.
Не знаю, мне никакая не нравилась.
Ясно.
Я еще думаю сейчас, как одного коллегу отучить пользоваться Viber'ом. Ну, вроде потихонечку он слезает на WhatsApp, слава богу.
Не, ну Viber, я, у меня товарищ ездил на Украину. И там на Украине Viber гораздо более популярнее. И там они все общаются Viber'ом.
Ну, у меня как бы тоже были люди, которые общались, ну, только внутри Viber'а, но мне Viber оказался неудобен.
Ну, я точно.
Ну, видишь, в свое время выстреливал из-за того, что у него был хороший десктопный клиент. Но сейчас хороший десктопный клиент есть у всего, по-моему, кроме Skype.
Да, у Skype был, и он только стоит только хуже.
Ну, ради того.
Блин, что за жизнь.
Еще твоих тем потрогаем.
Ну, давай, ты вот когда-нибудь пользовался Тором?
На поражать один раз.
А я даже не устанавливал.
Не, это просто было очень прикольно. У меня мама работает в школе, и там, естественно, все заложено, забито фаерволами, и Сорм следит за нами всеми. Вот, и я чисто на поражать, на проверить, на обычной учетке просто взял, распаковал дистрибутив Тора вместе с их браузером, поднял и показал маме, какие ходить на ее сайты и во ВКонтакте прямо с рабочей машины.
Ну вот.
Просто в рамках эксперимента.
За твоей мамой не приехали?
Нет. Тогда еще все не было так грустно.
Ну, теперь есть большая вероятность, что приедут.
Ну, я в курсе, да. Она не запомнила, куда я его сохранил, поэтому он выключенный просто. Ну, мы сейчас не о том, а о чем мы?
О том, что Тор обновился и стал еще круче, еще более безопасный. И вроде бы они обещают, что вот еще прошлая версия, ее могли похачить хакеры или там спецслужбы, там АНБ, наше все там. А теперь все будет как надо. Вот ты веришь в это?
Ну, как бы нет.
Вот и я нет.
Я верю в то, что в любой программе есть как минимум одна ошибка. После ее исправления это условие остается верным.
Не, не, я верю в то, что разработчикам Тора уже давно заплатили американцы, нам, как это, как у них называется? Получается, НБшники или ФСБшники, и купили какую-нибудь по бэкдору. И все.
Ну, все может быть.
Скрывать, я надеюсь. Ну, мне-то точно нечего. Я думаю, тебе тоже.
Ну, как бы. Ну, да.
Так что. Как это, подкаст «Святая пара». Не рекомендую использоваться. Да, не отдай использоваться по браузерам Tor. Не, как бы. Это только. Даже скорее потому, что не стоит делать какой-то хрени, которую необходимо использовать Tor.
Ну да, как минимум так. К тому же современный мир предоставляет возможность столько раз сделать хрень без Тора, что если вам нужен Тор, но у вас что-то не так в жизни пошло.
Да, да, что-то пошло в жизни у вас не так. Да, то есть если опасаетесь, что за вами следят и вы ставите Тор, наверняка уже следят.
И да, и уже наверняка уже рано.
Да, уже поздно.
Останется
да.
только шапочка из фольги, заклеить веб-камеру на ноутбуке, что там еще предполагают.
Да, и
товарищи.
Все, вообще все перерезать, все провода и все.
Да, и залить бетоном вход в бункер.
Да, в тайге.
Да. Главное научить медведя держать температуру в реакторе и не потерять балалайку. Вот. Стебаться мы можем долго.
Microsoft закроет возможность бесплатного обновления до Windows 10. Кто не успел? Что,
опять?
Да. Это знаешь. Ой, я что-то хотел политическую шуточку сказать, не буду. Все. Ну просто бывает так, что ну, в политике просто бывает, говорят, вот мы точно уже, ну 100% все сделаем. И каждый раз все это откладывается там. И также тут Microsoft. Ну вот я вот прям вот завтра закрою. Ну вот. И все.
Ну как бы там же были возможности, что вы либо просто скачиваете на флешку его и говорите, что мне надо обновиться. Оно прекрасно обновлялось через Media Tool. Либо вы при обновлении просто говорите, что я тут использую эти всякие вспомогалки для людей с ограниченными возможностями. И оно тоже давало обновиться. Вот. И сейчас, когда с 31 декабря 2017 года, это последний день, когда вы можете бесплатно обновиться Да, Windows 10.
У меня, знаешь,
как... По-моему, все, кто хотел это сделать, уже давно сделали. Всех оставшихся не переубедить.
Нет, я думаю, только... тема такая, что где-нибудь надо выйдет там через полгода-год Windows 11, и будет опять бесплатное обновление.
Ну, они же сказали, что не будет Windows 11, типа, будет одна Windows 10, которую мы будем патчить вечно.
Ну, не знаю. Не знаю.
Ну, это да, ну так как та же политика, мы в последний раз все это делаем.
А за что деньги брать тогда?
Ну, вон, стоимость новой Windows 10 домашняя составляет 8699 рублей, прошечка доступна по цене 4200 рублей. И деньги не берут сейчас не столько за винду, сколько за сервисы вокруг этой винды. Тот же Office 365, который им неплохо приносит, плюс продажи железок, плюс наверняка есть еще какие-то сервисы. Ну, про всякие ажуры мы даже говорить не будем. Плюс всякие корпоративные лицензии, перелицензии и прочие штуки.
Короче, не стоит волноваться за них.
Что Microsoft помрет, и у нее не будет денег на хлеб с икрой? Так и побойтесь бога.
А у тебя, кстати, офис купленный, да?
Да, у меня S365.
Вот я и тоже купленная думаю. Вот мне сейчас, я себе купил ноутбук, скажу по секрету. И вот, похоже, тоже придется купить офис 365.
У меня еще есть пара установок.
А, ну ты готов войти своей учеткой в мой ноут?
Нет, ты просто регаешь учетку, мне даешь там ее имя, и я ее просто добавляю в семейную группу.
Вау, супер, все, это обсудим этот момент позже.
Да-да-да, за гешефт тоже поговорим.
Вот, ну теперь ты тебе какую тему?
А вот раз за гешефт, то давай поговорим за покупку Qualcomm'а. Которая хочет быть куп... Точнее, которую хочет купить Broadcom. Вот ты в это веришь?
Ну, я не знаю, мне почему-то... Что, я вот, конечно, в этом не очень понимаю, но мне кажется, Qualcomm — это такая, как бы, офигенная компания. Они настолько не в огне, там, с своими снапдрэгонами, да? Вот. Угу. И все у них классно. И зачем кому-то продаваться, я абсолютно не понимаю.
Ну, я так понимаю, что просто это какая-то шумиха. То есть пока объявлено, что Broadcom, даже не то, что там есть какое-то соглашение о намерении, они заинтересованы в приобретении Qualcomm'а.
Ищет пути.
Ну, зачем? Ищет пути, да.
А может быть?
Ну, блин, я б тогда... Видишь, мне кажется, что Broadcom все-таки такая компания старого толка, и она убьет вот эту вот скорость квалка, которая была до сих пор.
Ну, я просто пытаюсь понять, а что для нас может измениться?
А что для нас изменится? Для нас ничего не изменится.
Как жили, так и будем жить, да? За рубли.
Да, то есть вопрос в том, кто будет лидером... чиповского рынка. Либо вырвется Mediatek вперед, либо какие-то производители типа Samsung, Xiaomi, Huawei со своим Kirin'ом. Сейчас же, по сути, только ленивый не лицензировался у ARM'а на свежие ядра и не пытается склепать свой чип. Apple уже давно, Samsung давно, Huawei давно, Xiaomi заявляет, что тоже свой сделают какой-то чип, который будет заточен под их железки. Qualcomm Snapdragon, ну, это просто как бы... Ну, это как Intel, наверное, современного мобильного мира,
ну,
да?
Ну, видимо, да. Нет, я все-таки думаю, Samsung круче.
Нет, Samsung не круче. В плане производства чипов нет. Qualcomm выигрывает, потому что даже Samsung большую часть своих железок все-таки делает на Qualcomm. Поэтому ж таки нет. Таки я с вами не соглашусь.
Ну, вот. Ну да, мне радует, у меня Sony на топовые, как это, на флагманские телефоны ставят Qualcomm, Snapdragon, и хорошо. Я доверяю Sony.
Их выбор. Сейчас не доверяю. На самом деле, вот интересно, что Sony сейчас как-то попритихли, от них очень мало новостей. То есть, либо там все плохо, либо там что-то готовится.
Они должны в январе что-то выпустить. обещают какой-то безрамочный там. Ну,
типа, вот о, я посмотрю. Безрамочность всех захватила, да, господи.
А мне, ну, мне кажется, вообще это пофиг, вот это безрамочности. Вот тоже вот я, как это, как фанат Sony, мне кажется, что вот мой XZ, он прекрасен, и никакая безрамочность не нужна.
Да, дайте мне телефон в форме кирпича, я буду счастлив всю оставшуюся жизнь.
Не, ну да, ну чтобы он был нормальный, ненадежный, ну, надежный. Потому что, кстати, да, была новость, у нас в списке ее нет. Apple признала, что у них могут там портиться экраны. Да, то есть, если там другие производители, там эти Google или Samsung в своих телефонах говорят: да нет, нет, у нас все нормально. А Apple честно сказали: да, у нас у нас экран умрет там ухудшается, в общем, да. Да, и там было обсуждение, то, что вот эти, подождите, вот эти подержанные айфоны 10X, да, они через год станут там в разы дешевле из-за косяков с экранами. То, что экраны будут просто как. Они же органические, просто будут сгнивать, да, там, деградировать.
Ну, они OLED-овские, они будут деградировать. Ну. Вопрос, что будет деградировать быстрее, AMOLED или OLED, ну, остается открытым.
IPS свидетелей... не деградируют. И это хорошо.
Ну, таки да.
И у меня вот тут мой экран на моем Sony, кстати, вот он реально тут качественный. То есть у него черный, реально черный. И даже я даже никакого не вижу смысла в этих AMOLED-ах супер ярких. А если еще я каждый раз буду волноваться, то есть вот я не знаю, я вот человек немножко, может, параноидальный, мне будет каждый раз жалко, я вот включу что-нибудь на нем, на этом экране, да, и каждый раз буду бояться, а что, я вот включением экрана трачу его ресурс, я начну экономить.
Ну, это как сейчас все боятся царапин.
Да нет, царапин я не боюсь. Просто, знаешь, вот я из такого типа людей, вот, знаешь, эти игрушка какая-нибудь, там, Ведьмак, там, не знаю, Диабло. Вот. Я всю игру собираю монетки, да, там, миллионами, а в конце у меня их миллионы, и игра заканчивается. Понимаешь, да? Значит, вот я вот такой человек. Копящий, который копит. И я вот так вот буду. У меня буду постоянно, у меня будет паранойя, то, что я буду экономить ресурсы этого экрана. И в итоге он там, телефон от меня надоест, а экран будет все хорошо. А нервов я потрачу кучу.
Ну а что делать?
Да, поэтому я вообще эти экраны пока абсолютно не признаю. Они будут меня только расстраивать.
Понятно.
Все, рассказал
всю подноготь.
Да-да. Признал, шокирующее признание.
Да уж, я что-то смотрю за темой, и у нас как-то вот не сильно. У нас есть Google, который взялся писать свою альтернативу UEFI. И, наверное, это единственный производитель, кто сможет. Следил за этим? Помнишь, когда, по-моему, Windows Vista появилась, за место BIOS пришел UEFI?
Нет. Меня единственное, что впечатлило, то, что там вот эти компоненты, получается, как бы замены биоса, написаны на Go. Вот. Они, видимо, Google решили просто пристроить куда-то свой Go.
Хоть куда-нибудь.
Да хоть куда-нибудь. И вот сюда
да, зашел. Да, о чем мы? А мы... Давай я расскажу, о чем мы, потому что на прошедшей LinuxCon Рональд Миних выступил с докладом, рассказал о том, что Google разрабатывает non-extensible redacted firmware. То есть, как предпринята ими попытка создать замену прошивки UEFI, в основу которой положить ядро Linux и некоторое урезанное программное обеспечение. И, по сути, они пытаются написать замену для замены или отключения всех прослоек, выполняемых вне операционной системы. То есть это блокирование UEFI, SMM, Intel ME и других прочих местами, может быть, вредоносных активностей. Что это сделано для того, чтобы снизить и вектор возможных атак по контролю прошивок вне операционного ядра. То есть, понимаешь, если у тебя атаковали какой-нибудь Intel ME, который дырявый чуть более чем полностью, то тебе никакая там ни антивирусная, ни другая защита не поможет. отключение у них излишней функциональности, вроде там веб-серверов, TCP-стек и прочее. Удаление механизмов обновления, естественно, то есть сделать по максимуму защищенную и подконтрольную владельцу сервера систему. Вот, все это написано на Go, как ты говоришь. Оболочка Rush, типовые утилиты линуксовые.
Ну, короче, Google сделает... Google не нравится Intel ME, и они сделали, хотят иметь свои бэкдоры.
Ну, я так понимаю, что Intel ME не нравится никому сейчас. Особенно в свете последних событий, когда там то одну дыру найдут, то научатся через дыру для военных ее отключать. В общем, там все очень весело.
Ну, не знаю, я не верю. Я вот эти тоже дыры, вот я вижу, что они... Нет, если ты там, ну, у тебя много денег, и тебе надо их защищать, то действительно ты найдешь способ, как защитить. А в глобальном смысле, когда делаются такие массовые решения, которые будут распространяться на миллионы, да, рабочих станций, то ну, ты их не защитишь. Все равно будут эти бэкдоры и шмадоры.
Ну, я так подозреваю, что Google это планирует использовать нифига не на десктопах. Это делается для серверов, которых у Google тоже очень много.
Ну, то есть, получается, поставят, защитят как-то свои сервера.
Да, ну и с другими поделятся. Вопрос, насколько это там будет совместимо с железом другим. То есть это же, получается, процесс даже вне операционки выполняется. И вот эти все вопросы будут очень интересны. То есть список поддерживаемого железа.
Слушай, интересно, да, я смотрю, тут 64, а ARM получается, да, Intel PowerPC. А
это ты сейчас что смотришь?
Я картинку смотрю. Ну, интересно, все на ARM перейдут, и сервера на ARM. А, нет, они сделают эти сейчас свои эти нейропроцы и вообще...
Это TensorFlow, ты про них?
Да-да-да. И вообще заживут.
TensorFlow, по-моему, они уже они представили, по-моему, даже уже применяют где-то.
Ну, наверное, а Google Assistant... Кстати, была новость такая, то, что вполне возможно, прям еще чуть-чуть, еще месяцок, или там два, и Assistant станет на русском.
А откуда такая новость?
Ну, там была новость, то, что они добавили поддержку там языков каких-то европейских, там, не знаю, итальянского, испанского, немецкого. Mm-hmm. И вот, получается, вот следующим шагом, скорее всего, будет русский.
Ну, хотелось бы надеяться, что-то уж очень долго до нас едет Assistant. И насколько возможно его будет обновить без переустановки там прошивки, да?
Ну, вопрос. Да, я думаю, нормально. Если уж они Google Pay, этот Android Pay, да, сделали без, без прошивки там четвертого Android, то и Assistant заживет.
Но. Ну, единственное, они же умеют обновлять. Google уж свои сервисы системные, они умеют обновлять.
Ну да, но через тот единственное, же. Что мне кажется, вот Яндекс как раз молодцы. То есть, вот это. Вот ты вот все ругался на Алису, а я реально стал иногда ей пользоваться, и она мне нравится. То есть они.
Для
вот,
чего?
Ну, вот этот ассистент яндексовский.
Нет, что ты с ней делаешь? Просто
что меня... не спрашиваешь?
Не знаю, просто необходимый список вопросов, которые я пытаюсь там получить от голосового помощника, он очень ограничен. Да позвони куда-нибудь и скажи время и погоду. Все.
Нет, я более интеллектуальный пытаюсь вопросы задать.
Какие, например?
Ну...
Ну вот, например.
Нет, я тебе могу сказать... Нет, сегодня какой задал вопрос, это будет странно. Нет, сегодня день признаний, да, у меня. Я сегодня у Алисы задал вопрос, кто у нас министр спорта России. И она не смогла ответить.
Ладно, даже я побоюсь уточнить, зачем оно тебе нужно, ну да ладно.
Да, ну я вижу замороченный.
Да, у тебя какие-то свои погремушки.
Вот, еще у меня вот новость, да, то есть, которую Microsoft выпустила уже свою новую приставку.
угу.
И которая поддерживает 4К игрушки. Вот. И вовсю пошел разговор о том, что вот именно 4К игрушки начинают еще больше занимать место. Вот, ну... вот я не знаю, но для меня вот то, что тут в статье было описано, что уже больше 100 гигабайт. То есть какой-то психологический барьер. Уже вот, и вот эту их игрушку, которую я, конечно, не играл, там, в общем, какая-то их топовая, она 178 гигабайт на жестком диске займет. Мне кажется, это уже жестко.
Ну, с другой стороны, им надо где-то хранить и текстуры в 4К, и объекты в 4К. То есть там же основной сейчас вес уже давно не в коде каком-то, не в логике, а основной вес именно в том, что графика, сам контент начинает весить очень много.
Вот.
Потому что звук мы хотим lossless, мы хотим картинки в 4К и все такое прочее.
Вот. И на эту тему я вспомнил такую штуку. Когда-то давным-давно, еще там лет 5 назад, я натыкался на такую штуку — демо-сцена. Слышал? Mm-hmm,
да.
Вот.
Да, конечно.
Вот, и там были вот эти как можно более классную, там, не знаю, игрушку там или что-то еще запихнуть в наименьший объем.
Да, то есть, ну, демо-сцена как раз использует все ресурсы на 100% и там максимально приближено максимальное количество эффектов к тому, что на том, что ты можешь сделать. Причем я видел демки там для ZX Spectrum, это прям отдельная тема.
Вот, ну, и в общем, меня в тот момент поразило, была какая-то очень маленький файлик, который прям создавал, ну, игрушку там, не знаю, ну, по графике сравнимую с Quake'ом третьим, да, в очень маленьком объеме. Mm-hmm. И как они это делали? Они генерировали, получается, внутри себя контент, все эти текстурки.
Да.
Вот, и у меня есть такая мысль, то, что еще немножко, вот предсказываю, вангую, то, что через год-два, около того, mm-hmm. Когда у нас в новых приставках появится, вот первое, кстати, в приставках следующего поколения появятся нейронные процессоры, вот эти нейроморфные сети, короче, поддержка на уровне железа. И эти mm-hmm. игрушки, чтобы не таскать эти 178 гигабайт, они будут с помощью этого нейросетей генерировать контент внутри себя.
Ну, не знаю, насколько. Может быть, конечно, все что угодно.
Не, ну мне кажется, это прям вот это офигенно. Почему ты не восхищаешься мной?
Я просто не вижу смысла тратить ресурсы на вычислительную мощность, вместо того, чтобы там построить какую-то графику ближе к фотореализму, на то, чтобы просто сгенерировать текстурку.
Так в том-то и дело, чтобы по объему сэкономить. То есть ты, когда у тебя нейронная сеть, ты можешь делать текстурку практически бесконечной, ну сколько у тебя оперативки хватит, бесконечного объема. То есть ты ограничен только...
Я подозреваю, что у нас далее просто будут очень жирные каналы до производителей игр, и они будут просто подсасывать текстурки в процессе. У нас будет какое-то ядро выполняться здесь, а текстурки будут приходить в дороге.
Не, ну...
Вот и все.
Не, ну, текстурки будут приходить в дороге, но они будут генерироваться.
Ну вот, я думаю, что они будут не генерироваться, они будут просто храниться на удаленном сервере и после выключения контента вычищаться.
Ну и ладно. Не веришь? Мои безумные...
Я не понимаю, ты знаешь, это вот как это... Очень часто в IT такая тема возникает, находит какую-то интересную технологию, которая действительно в ряде случаев работает офигенно, и начинает пихать ее везде. Вот просто делает из нее некую священную корову.
Ну и ладно.
Поэтому я скептично ко всему это отношусь. Я сейчас жду, когда эта чума отбушует и...
Вот, чума извини. Нейронных сетей отбушует?
Да.
Нет. Все. Это уже все. Это, знаешь, это как...
Нет, когда сейчас людей немножко отпустят и... Хорошо. Вот, давай что-нибудь еще из моих попробуем найти. Так, UEFI мы смотрели. Logitech, ладно, боги с ним. Вон, чуваки научились, кстати, рекапчу распознавать с точностью 80 с лишним процентов как раз на твоих любимых нейронках.
Да, конечно, давно пора.
Они просто нашли в Гугле точнее, в капче такую тему, что у нее есть возможность не только показать тебе какие-то там картинки, где ты должен распознать, но и для слабовидящих они произносят какие-то звуки. И они отправляют эти звуки со своего компа на несколько сервисов распознавания речи. Это, по-моему, гугловский... Чей еще? Гугловский, Bing, IBM... Еще несколько, да? Сравнивают результаты отборов, склеивают в один и получили точность 85% распознавания команды в полном объеме.
Да, блин, это уже очевидно. То есть распознавалки голоса, да, они стали не хуже людей уже.
То есть, ну, давно.
То есть, как бы, скажем так, компьютерная распознавалка голоса, она не хуже среднего человека. Да? То есть это как вот шутка. Даже самый тупой британец неплохо говорит по-английски. Вот. И тут то же самое, то, что вот уже как бы эти капчи, они нацелены все равно не на самого гениального там антикапчера. Да? То есть и уж нейронка их легко распознает. Так что это вообще. Как бы. Даже, да, я даже не удивлен. Вот, и даже вот моя новость рядом. Суть такая. Проводили соревнования между юристами и нейронной сетью. Вот. Там какие-то были. Что-то я читал по налогам, какие-то там еще там. Ну, в общем, смысл в том, что теперь нейронную сеть можно натренировать так, что она будет круче юриста. То есть это не просто то, что, например, там в Сбере Греф рассказывал, они заменят юристов, которые там какие-то судебные иски формируют. А тут уже более глубокое, то есть тут, в принципе, вот возникла у тебя проблема, например, с налогами, да? Вот, тебе нужен юрист, и тебе будет проще обратиться к IT-компании, которая загружена нейронная сеть с этими юристами, чем к реальному человеку.
Слушай, нам давно пора сделать нейронную сеть как сервис.
А, ну это интересно, потому что вот как раз вот Google, да, Apple, они же для своих операционок, они делают какую-то опишечку для нейронных сетей. То есть я там глубоко не вдавался, да, в эту тему, но в принципе, возможно, на базе вот этих опишечек появятся какие-то серверные, да, и действительно можно будет, как вот я говорю, купить вначале, нашего выпуска про Kubernetes, что вот эти в облачко можно приложение написать. И появятся подобные хостинги нейронных сетей в облачках.
Я удивлен, что Amazon до сих пор ничего подобного не предлагает.
Ну, мне кажется, просто люди, эти топ-менеджеры, они пока хотят максимально выжить то, что они сами смогут. То есть они чувствуют, что они вот эти, у них есть ресурс, и они пытаются, наверное, с него что-то заработать. Но когда они поймут, что у них уже фантазия кончилась, тогда они начнут продавать.
Ну, может быть, это.
Ну, еще немножко что, подождать, и все будет вообще волшебно. Живем интересное время.
Окей. Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю закругляться. Роман, спасибо, что пришел.
Пожалуйста. Спасибо, что пригласил.
Да, welcome, как всегда. Что ж, это был подкаст «Святая пара» за номером 264. Еще раз напоминаю всем, что у нас есть чатик в Телеграме, есть группа во ВКонтакте. В общем, вы нас можете найти. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев.
Приглашайте друзей.
Всем обязательно. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.